Галатам 5 глава, вторая часть, мы сегодня ее закончим, и у нас останется, в принципе, еще одно воскресенье, мы закончим послание Галатам, потому что 6 главу мы уже с вами часть из нее разбирали в самом начале. Читаем с 13 стиха 5 главы Галатам и до конца. «Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Потому что весь закон заключен в одной единственной фразе – «люби ближнего своего, как самого себя». А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы. То, чего хочет наша природа, противоположно Духу, а то, чего хочет Дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет Дух, закон над вами не имеет власти. Дела плотской природы у всех на виду. Это разврат, грязь, распущенность, идолопоклонство, колдовство, вражда, раздор, ревность, гнев, своекорыстие, распри, расколы, зависть, попойки, оргии и тому подобное. Я предупреждал вас раньше, предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследие в Царстве Бога. А плод Духа – любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Нет такого закона, который бы это осуждал. Те, кто принадлежат Христу Иисусу, распяли на кресте свою плотскую природу вместе с ее страстями и желаниями. И раз мы живем Духом, отдадим себя под начало Духа. Так не будем тщеславны, не будем друг друга раздражать, не будем друг другу завидовать. Мы говорим с вами, что да, это послание уже вот много раз говорим о том, в каких условиях оно было написано, о чем оно говорит. И мы говорили с вами, что, собственно, о чем говорит апостол Павел, так сказать, общая его канва. В чем проблема нашей жизни? Да? Ну, в том, что в творении нет жизни, что творение больно, оно умирает, и мы это знаем, мы об этом много говорили. Поэтому через верность Мессии, Сына Божьего, Сына Израилева, истинного израильтянина, Бог каким-то образом, удивительным образом решает эту проблему. Он возвращает в жизнь в творение, и теперь то, что Он обещал Аврааму, стало реальностью, что благо, да, благословение Божие каким-то образом вернется вот в творение, оно вернулось. Теперь главный вопрос, который обсуждает здесь Павел, что такое быть Божьим народом в этом новом мире и какие есть как бы знаки, маркеры, что отличает этот Божий народ? Кто может назвать себя этим восстановленным Божьим народом, новым человечеством? Как это выглядит? И мы знаем, что в первой церкви были большие вопросы с этим, они и сейчас остаются. Да, дети Авраама по крови, Израиль, который считал себя, так сказать, да, и был избран для определенной миссии, выполнял эту миссию здесь на земле. И вот приходит это время Мессии, эпоха Мессии, когда начинается очень удивительное время того, что делает Бог. И мы знаем, что вот эти галатийские церкви, да, территории современной Турции, это языческие церкви. Как эти люди, которые никакого отношения не имели к Аврааму, к его детям, как они теперь могут быть частью того, что делает Бог? Вот об этом идет спор. И учителя, которые пришли к ним, вы помните, они говорят, что хорошо, что вам там Павел проповедовал, но он как бы недорассказал часть истории. Вам для того, чтобы быть подлинно Божьим народом, нужно вернуться, не вернуться, а обрести исполнение Торы, да, как подлинные дети Божьи. И Павел говорит, нет, не об этом идет речь. Он говорит, что в прошлый раз мы размышляли с вами на тему о зимнике и о Божьей весне, если вы помните, да, что вот в Якутии лед, когда становится на реке, то река становится, вот сказать, дорогой. Но приходит, когда весна, что ты не проедешь больше по ней. То есть, когда приходит весна Божьего мира нового, то ты уже не можешь заводить машину, подъезжать к реке в надежде, что ты переедешь через лед. Потому что другая эпоха, другое время, другие транспортные средства передвижения, если так можно сказать. Да, и вот он говорит о смене эпох, о том, что вот уже весна наступила, что, так сказать, и Божьего нового мира. И вот здесь он начинает нам говорить вот это известное место, которое, знаете, мы очень часто, опять же, произносим и говорим, заезженное клише, плоть, дух, противостоять, но мы недопонимаем очень часто, о чем здесь идет речь. так же, как и что такое быть во Христе. У нас есть очень искаженные представления, иногда у верующих очень странные представления о том, что здесь говорит Павел. Они повторяют эти фразы, но до конца недопонимают, о чем идет речь, что здесь Павел все-таки имеет в виду и о чем вообще в контексте его послания, вот это послание о новом мире, о чем он здесь говорит. Он говорил о свободе, и в прошлый раз мы с вами размышляли об этом, да? Что для свободы освобождены, что сейчас наша воля, мы как естество человеческое, освобождены для того, чтобы быть способными делать выбор в пользу Бога. Это не значит, что мы ему автоматически сделаем, это не значит, что на сегодня наш внутренний мир, наши глаза внутренние, очи, как хотите, способны выбрать в пользу Бога. И эта способность – это дар. Мы не просто способны от чего-то, вернее, свободны от чего-то, так называемая негативная свобода. Вот мы свободны там от греха, свободны от того, от всего. Но почему же в жизни многих верующих людей нас с вами грех-то продолжает процветать пышным цветом, а мы слышим какую-то весть о том, что мы там вот свободны от греха. Эгоизм как был, так и остался. Но понимаете, в чем дело? Потому что мы свободны от, это еще не значит, что мы свободны для жизни в новом мире. Да, и в этом смысле заключенные, вышедшие из тюрьмы, о чем мы с вами говорили, израильтяне, вышедшие из плена Египта, они не были свободны для свободной жизни. Они не способны были не потому, что в силу обстоятельств, как раз обстоятельства-то говорили, живи, как хочешь. В данном случае, ну не как хочешь, конечно, в Божьем замысле, но их вот здесь внутреннее состояние, поэтому наша несвобода прежде всего, она заключается где-то внутри нас. Автоматически эти вещи не происходят. От того, что я 50 раз повторил, что вот Христос меня от чего-то освободил, это не значит, что сегодня я выбрал эту свободу, живу в этой свободе. Да, потому что жить свободно, это жить прежде всего ответственно. Поэтому Павел говорит, вы были призваны к свободной, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Слово «плоть», которое апостол Павел использует, или «плотская природа», как здесь переведено, это не значит материальная природа. То есть не надо путать, что Павел противопоставляет какой-то абстрактный дух чего-то там, и вот нашу телесную природу, и что все наши телесные нужды – это плохо, зло, а вот все, что там какое-то аморфно-духовное – это все хорошо. Такого примитивного, как бы сказать, подхода языческого разделения, конечно, у Павла нет. Под словом «плоть», да, человека, он имеет в виду человека, но человека в его тварной слабости. Человека, который ничего, кроме своей жизни, не знает. Человек, который ищет всегда свои выгоды. Человек, который движим своими потребностями, нуждами и представлениями о жизни. Поэтому, когда он говорит о плотской природе или о плоти, он говорит, собственно, о нас самодостаточных, которые пытаются быть Богом в собственной жизни. Вот о чем он здесь говорит. И в этом смысле, конечно, мы ищем своего, мы ищем выгоды всегда. И он говорит, смотрите, чтобы вот эта вот свобода, она не стала опять просто еще одним способом искать опять своего. И теперь вы меняете одно на другое. Он говорит, это очень опасно. Почему? Потому что свобода, она не про то, что теперь ты свободен делать все, что ты хочешь. Что ты сегодня свободен жить такой жизнью и выбрать послушание Христу свободно, добровольно. То есть не за уши тебя будут тянуть. И он говорит, смотрите, чтобы вот эта свобода, о которой вы говорите, она не стала поводом просто для еще вашего очередного самоутверждения, поиска, опять же, своей выгоды, своей исключительности, своих каких-то особенностей. Это очень важно понимать. Сегодня, к сожалению, многие верующие думают примерно следующим образом. Мы не должны быть послушны никакому правилу, верить только Богу, и как бы это все нормально. Подверить Богу обычно подразумевается, ну, что-нибудь, необходимость отсутствия нравственной какой-то работы внутренней и вера в правильные доктрины. И вот, значит, вот нам по благодати мы спасены не от веры, это Божий дар, и даже не отсюда. Вот Галатам говорит, что мы будем оправданы и все прочее, мы будем спасены не нравственными усилиями. Галатам вообще про это не говорит. Ни слова спасения вы здесь не найдете, ни производное от него. Галатам не говорит про наше загробное существование и про то, каким образом, каким-то мифическо-теологически мы там чего-то где-то спасаемся, и вот никаких нравственных усилий не надо, надо верить вот в правильные доктрины, что Христос умер за нас, и поэтому... И начинается очень пустой, на самом деле, разговор теологический, за которым очень часто практически у людей ничего не стоит. Они не понимают, какое это отношение имеет к моей повседневной жизни и к тому, чтобы быть частью народа Божьего. Как я уже сказал, во-первых, вы не найдете в послании Галатам вообще ни одного слова по поводу спасения здесь, или в том смысле, как мы классическом, там, личного какого-то спасения или каких-то других вещей. Не эту тему обсуждает послание Галатам совершенно. И вот знаете, мы должны понимать, что главный это вопрос и главное послание, о чем я уже сказал здесь, что люди Божьи, люди нового века, нового творения, люди Мессии, кто они такие и что их делает таковыми. Вот что обсуждает апостол Павел. Что значит быть частью Божьего народа? И вот здесь мы читаем, и Павел прекрасно говорит о Христе, о всех вещах. Теперь он предупреждает, он говорит, но смотрите, чтобы это не стало поводом для того, чтобы вы просто опять начали самоутверждаться. И поэтому дальше он начинает говорить о поведении. Он говорит, смотрите, живите, как велит вам дух, говорит о делах плоти и всех этих вещах. Спрашивается, зачем этот вообще разговор здесь? Причем тут то, что мы привыкли называть этикой, нравственностью? Что, опять Павел какой-то новый закон, что ли, опять вводит? Ну, тут мы говорим про закон, ничего делать не надо. Вот такая, знаете, своеобразная халява, как бы в кавычках, да, что вот вроде там как-то дела-то решаются без того, чтобы мы были послушны закону. А тут Павел опять говорит. Говорит опять о поведении каком-то, об этике, об этих всех вещах. Оно какое отношение к нашей жизни имеет? Знаете, вот это заблуждение очень большое, которое, конечно, у нас нет времени до конца рассеивать, но... Полемика Павла против закона, против Торы, это не полемика Павла против хорошего поведения. Нигде Павел никогда в своих посланиях не говорил, что наше поведение не имеет значения. Оно имеет, и очень важное значение. Против чего выступает Павел? Чтобы знаки Торы, чтобы вот эта Тора, вот этот закон не был маркером или знаком, или отличительной чертой народа Божьего. Почему? Потому что в новом мире другие маркеры. Это Мессия и его дух. Если ты сегодня говоришь, что ты принадлежишь другими словами Божьему миру, то теперь твоим знаком внешним, там, не обрезание, не принадлежность ко всем этим вещам. И Павел нигде, ни в коем случае, когда Павел выступает против закона, или он говорит, вот мы незаконом оправдываемся, он никогда не имеет ничего против никакого доброго, хорошего поведения. А наоборот, утверждает его и утверждает на новых началах. Он говорит, что сегодня ни один закон, ни одно правило не способно нас сделать подлинными детьми Божьими. Сегодня в новой эпохе, в новой эре, это не является маркером главным, отличительным. И фактически Павел здесь говорит, именно ваше поведение покажет, какой группе вы на самом деле принадлежите. Другими словами, это люди, которые живут по плоти, вы люди, которые хотят просто еще раз самоутвердиться, еще раз найти свои... так сказать, да, какие-то особенности, исключительность, еще раз решить свои проблемы, еще раз возвыситься, все, что вы хотели. Или вы те люди, которые принадлежат Мессии. Другими словами, вот это вот, о чем я сказал, плоть, да, наша тварная слабость, то, какими мы являемся на самом деле, она может взять верх, даже при всем том, что мы с вами свободны для другой жизни. Другими словами, то, что сделал Христос, ни в коем случае, никаким образом не освобождает нас от той личной ответственности и последовательности в поведении, наших усилий, чтобы эта новая жизнь, нового мира для нас стала какой-то реальностью в повседневной жизни. Это не происходит само собой. Но, скорее всего, вот эти смутьяны, которые там пришли и говорили, они им там что-то примерно так, скорее всего, говорили. Ну, вы же язычники были, и вы вот там все распущенные были до конца, там гуляли, как хотели, и что делали. Хотя не все такие язычники были, не надо думать о всех так. Ну, вот так считалось, что они такие. Ну, наверное, вы чуток подправили свое поведение, когда стали там христианами, за Мессией пошли. Но уж для того, чтобы вот вы стали прям совсем-совсем продвинутыми такими истинными, подлинными детьми Божьими, истинными, вам нужно еще теперь исполнить все предписания закона Торы, в частности, обрезание, все эти прочие вещи. И тогда вы как бы, знаете, постепенно вы идете вверх, вы все лучше становитесь, там лучше, лучше, лучше так. Павел здесь, в этом месте, говорит ничего подобного. Как только мы опять начинаем говорить о новом мире, да, и вот о том, что делает сейчас Бог на языке старого мира, и Тора – это язык старого мира, мы никуда не поднимаемся наверх, а мы деградируем. И он говорит, если вы хотите опираться уж на плоть свою, и вы хотите идти этим путем своей исключительности и всех этих вещей, то закончите вы, и он перечисляет дела плоти. Это вот этот путь, чем вы закончите. Чем вы закончите? Что ко времени Иисусу было, ко времени Павлу тогда? Тщеславие, вот это там, идолопоклонство и все эти прочие. Раздор, вражда, ревность, своекорыстие, расколы, распри. Разве эти люди, которые пришли в Галатию, что им двигало? Они двигались как бы идеями там, чистоты следования за Господом. А по концовке что получилось? Смотрите, какой признак их. Он говорит, ну посмотрите, чем дела плоти заканчиваются. Вот она опора на себя, вот она опора на свои представления или там, на какие-то внешние вещи. Они принесли раскол. Они начали за святое, так сказать, там рубаху мы себе рвать, мы вас сейчас научим, да, жить как во Христе, и мы вам покажем, что подлинная жизнь. Мы якобы заботимся о вас и о том, чтобы вы были более святыми и лучше, как бы вот чтобы народ Божий был чистый. А заканчивается чем? Расколом. Они привносят раскол. И он говорит, поэтому смотрите, как только мы начинаем опираться, казалось бы, на хорошие вещи, но которые на нас опираются, вот на нашу плоть, на наше представление, на нашу вот эту вот слабость, как бы чего ни вышло, эти правильно живут, эти неправильно живут, мы начинаем вот эти критерии вводить, то мы на самом деле встаем на опасный путь, и здесь он перечисляет, он говорит, дела плотской природы известны. И он перечисляет их здесь, если вам, вас направляет дух. По поводу духа и плоти. Живите, как велит вам дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы, кто не слышал это место. Да? Знаете, вот опять же, мы должны понимать, о чем здесь Павел говорит. Вот многие сегодня думают примерно так. Руководиться духом, это руководиться чем-то таким, знаете, вот абстрактно, каким-то вот интуицией, каким-то там вдохновением, что-то такое, вот такое улетучивается, настроение. И вот, значит, духовное руководство, это какое-то там внутренняя особая чувствительность к чему-то там вот такому внутри. И все остальное не имеет значения. Другими словами, до тех пор, пока ты уверен, что тебя ведет дух, в кавычках, да, что-то там внутри тебя, и вроде как тебя ведет Бог, то ты можешь делать, в принципе, все, что хочешь. И это становится таким аргументом, вот я не чувствую духа, или меня там дух не тут, и так далее. И вот эти аргументы как будто становятся важным основанием для того, что человек принимает решение, знаете, там вот идти за своим внутренним чувством, там, своим истинным «я», будь собой, там, будь вот эти все вещи. И сегодня это, знаете, в мире просто, ну, масса этого. Это еще и в церковь пришло. Вот, вы меня не ограничиваете, я хочу быть собой, меня вот дух вывел на свободу. И всякие вот эти, вот, знаете, размышления такого плана, духовные, в кавычках, дел. Совершенно не это имеет в виду Павел, а имеет он в виду следующее. Наше истинное «я», на самом деле, определяется только чем? Послушанием Мессии и Духу Царства. Другими словами, если Бог вернул жизнь в этот мир, а слово «дух» обозначает дыхание Бога, ветер это же самое, да, то есть жизнь это что-то, что мы не можем поймать. Мы все понимаем, что мы живые, но мы не можем жизнь в коробочку посадить и сказать, что жизнь это вот она, посмотрите на нее. Мы понимаем, что в нас сейчас, вот даже наше дыхание, это дар от Бога. Мы живы сейчас, вот даже физически, но вот эту жизнь мы ее не схватим. Мы ее никак, как ветер мы не схватим, но при этом пока жизнь в нас дышит, или вот этот ветер дует, мы живы. И в этом смысле, когда мы ориентируемся, да, вот, и мы говорим о новом мире, о новых вещах, Павел говорит, в этом новом эпохе, в этом новом мире есть свой дух, свое дыхание Бога. И оно в чем-то проявляется, это дыхание Бога. Его можно увидеть, это проявление. Другими словами, если вы движимы дыханием Бога подлинным, движены этим миром, а значит, знаете, мы говорим, вот дух, там вот дух этого произведения, или мы говорим, там дух вот там еще чего-то, этого события. То есть мы говорим, некое содержание, что ли, сила его, там, что человек, что там людей, там, я не знаю, вывело на улицы протестовать против чего там. Вот дух там несправедливости, там, или наоборот, там борьба там за что-то. И мы должны понимать, что всякое наше движение внешнее, оно всегда каким-то дыханием продиктовано, каким-то духом. Или духом нашей вот это самоутверждение, нашей слабости, нашей того, чтобы все было по-нашему, или, он здесь говорит, о новой эпохе, о дыхании этой эпохи. И в чем же это дыхание этой эпохи? Он говорит, а плод этого духа, здесь, во-первых, запомните в единственном числе, не плоды, а плод. Нельзя вот любить и при этом не быть стойким, или добрым, или щедрым, или неверным, кротость и вот эти все прочие вещи. Другими словами, он говорит, вот эта новая эпоха, вот это новое пространство, где действует Бог, оно характеризуется вот этими вещами. Он называет 9 характеристик, у нас некогда сейчас каждую из них разбирать. Поэтому, понимаете, дыхание Бога в нас, или дыхание этой новой эпохи, или дух этой эпохи, он связан вот с этими вещами. Любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, там, да, какие-то вот верность, кротость, умение владеть собой. Вот он говорит, вот он дух этого царства. Вот что делает Бог, вот куда он нас ведет. Ты хочешь посмотреть, каким духом ты руководим? Посмотри, что на самом деле тебя ведет. И знаете, в этом смысле в новом мире не только новый способ быть человеком подлинным, но и новый путь мотивировать себя под такой образ жизни. Как мы себя мотивировали под этот образ жизни, плотской образ жизни? Ну, простой, там вот в Галатам. Ты хочешь быть исключительной группой, так сказать, людей? Хочешь быть подлинным народом? Да, веди себя так, обрезание сделай, то, все и так далее. Что двигало ими? Ну, желание какое-то быть частью особой группы людей, частью иметь какое-то наследие в этих вещах. И вот они, значит, там через какие-то особые свои ритуалы, через внешние вещи должны были это делать. Какая же здесь мотивация? Стих 18 нам говорит, каким образом этот новый мир-то мотивируется? Если вас направляет дух, закон над вами не имеет власти. Что значит дух вами направляет? Ну, дух этой жизни, дыхание этого, ну, в конце концов, дух святой, который созидает эту новую жизнь, дух Божий, вот эту новую реальность. А в чем она? Она в том, что если нас не будет направлять красота, чистота нового мира, его дыхание, его дух, а не желание отличаться от других, быть особенными, мы никогда не сможем жить духом этого царства. Какая мотивация? Что же мы не понимаем, что надо жить в любви и во всех этих вещах? Эти учителя тоже пришли. За что они? За правое дело боролись. За то, чтобы быть народом Божьим. А в конце концов принесли раздор, все закончилось, да, распрями, расколами и всеми этими вещами. Почему? Он говорит, потому что они руководимы были не духом, а плотью. Потому что все, что они хотели исключительно сохранить и вас в элитный клуб позвать. И они все жили стандартами старого мира. Они все завидовали, тщеславились. И какие-то вот эти прочие вещи. Он говорит, вот эта новая реальность, которую я созидаю сейчас, да, через которую Бог, конечно, созидает через него, этот новый мир, чем он характеризован? Как мотивировать себя подальше? Где находить мотивацию для того, чтобы жить таким образом? Он говорит, если вы, другими словами, не поймете, не будете движимы духом этого, если вы, ну, если хотите, не влюбитесь в красоту, в замысел Божий, если это не будет вдохновлять вас и вести вас больше, если вы не будете видеть этот мир без распри, без всех этих прочих вещей, вы никогда по-настоящему дыхание жизни, дыхание духа не почувствуете. Потому что как только вот это дыхание к вам приходит, как только эта жизнь начинает в вас струиться, надо сделать все, чтобы она заняла как можно больше пространства в вашей жизни. Чтобы вот эти вещи, как любовь, радость, мир, стойкость, их не купишь за деньги. Он говорит, на таковых нет закона. Под эти вещи разве нужно правило? Разве можно там вот какими-то вещами внешними заставить человека быть добрыми? Да никогда это состояние сердца. Или радость, или кротость, вот, умение владеть собой. И кто говорит, что здесь, вот, ну, вот, некоторые говорят, ну это дар от Духа Святого, и вот надо сидеть ждать и больше ничего не делать, пока я не стану добрым, и какими-то другими словами. Нет, но если ты дыхание Божье никаким образом не даешь ему про тебе проявляться, а для этого тебе нужно прилагать усилия, поэтому слово плод. Вот представьте себе плодовое дерево, которое вы сажаете где-то в саду. Ну, вам нужно как-то ухаживать за ним. Нужно, наверное, забор поставить, чтобы всякие животные не пришли, там не укусили его и так далее. Нужно, наверное, удобрять, поливать и что нужно, и ждать, и тогда плод вырастет. Сказать, что плод, так сказать, в нашей жизни это всегда результат только действия Божьего, с одной стороны, это дар от Бога, как и плод любого дерева. Но если я не делаю ничего для того, чтобы вот этот плод был явлен в моей жизни, если я не прилагаю никаких усилий, например, такие вещи, как умение владеть собой, а ну как, оно приходит вот так, что ли, автоматически сразу? Ну нет, конечно, в нашей жизни. Или любовь, или радость, или все эти вещи. Другими словами, он говорит, семя этой новой эпохи, которая посеяна сейчас среди вас, то, что движение начал Дух Святой, сделайте все и защитите свое пространство в своей жизни, чтобы этот плод процветал, чтобы это стало результатом действительно новой эпохи. Что мотивирует меня на какие-то изменения? Что делает меня способным жить духом этой эпохи? И апостол Павел здесь он об этом и говорит. Если вас направляет Дух, другими словами, что тебя направляет? Что тебя захватывает? Что тебя восхищает? Куда ты стремишься? Что является духом твоей жизни, дыханием твоей жизни? Ты хочешь что? Хочешь справедливости? Хочешь чего ты хочешь? Или хочешь просто комфорта? Все, что тебе приносит комфорт, он говорит о том, что его обвиняют в том, что он ищет легкого пути. Он говорит, да нет как раз. Если бы я искал легкого пути, я-то обрезанный из обрезанных там и так далее, фарисей из фарисеев, я бы уж другим путем пошел. Он говорит, путь креста Христова обвинять меня в том, что я ищу комфорта, это абсурд. И он там перечисляет на своем собственном примере. Другими словами, что движет тобой? Вот если тобой движет вот это вот, понимаете, мотивация вот этого, да, если духом вы направляет вас дух, что направляет нас по жизни? Эти люди, которые пришли, конечно, были уверены, что их направляет Бог, и что они живут в Божьем замысле и ждут, когда, так сказать, полнота Божья. Он говорит, нет. Почему? Потому что раз уж вы встали их путь, я вам расскажу, чем все закончится. Хотите посмотреть? И он перечисляет здесь, чем закончится. Распри, ревность, гнев, там, свои корысти, все вот эти вещи. Расколы, которые дальше. Поэтому он говорит об этом, об этих плодах духа здесь. 19-21 стих фактически, он говорит, вот куда вы приходите и придете, когда делаете акцент на плоть. Вот на том, кто вы есть, на то, что, так сказать, о чем мы говорили, на наших всех представлениях. Это ничего общего не имеет с царством Бога, с новым миром. Почему? Потому что он говорит здесь, я предупреждал вас раньше или предупреждаю теперь, никто из тех, кто так поступает, не будет иметь наследие в Царстве Божьем. Так как мы призваны отражать образ Божий, здесь речь не идет о том, что вот там Господь сейчас вот посчитает какие-то дела наши, хорошие или плохие, и вот он решит, кто будет в Царстве Божьем, и вот значит он посчитает, и это он выгонит кого-то из Царства Божьего. Он говорит, нет, в принципе, не об этом вообще здесь речь идет. Речь идет о том, что когда вот это вот все, что он тут перечисляет ниже, руководит мною, это ничего общего не имеет с Царством Бога, которое он созидает во Христе, и поэтому человек не может быть наследником вот этих вещей не тогда, когда он умрет там еще где-то или еще что-то. А речь идет о том, что какое наследие ты сейчас оставляешь после себя. Ну вот эти учителя, пришли они, вот там что-то просказали, ушли. И что? Раскол, распри и все эти вещи. Вот он говорит, вот результат. Вот какое наследие. Вот это наследие Царствия Божьего. Вот этот новый мир, в который Бог созидает, это мир любви, это мир, да, справедливости, это мир истины. Вот это мир любви. Он говорит, нет, смотрите, какое наследие. Поэтому вы начинаете вроде с маленьких вещей, с каких-то вот там борьба за святость, назовем ее, или за что они там боролись, за справедливость, за подлинность каких-то вещей. А заканчивается все очень страшными вещами, которые не имеют ничего общего с тем, что Бог во Христе Иисусе делает. И вот здесь дальше, когда он о плодах говорит, что мы с вами прочитали в 22-й, в 3-м, да, это не то, что мы сами в себе воспроизводим, да, но мы, прилагая усилия для того, чтобы эта реальность стала очевидной для нас. Нужно время для того, чтобы плод вырос. Но мы должны очень четко проверять себя и должны проверять, что направляет нас, какой дух направляет нас, что мотивирует нас на любые изменения в нашей жизни. Сегодня большинство из нас очень прекрасно знает, как себя надо вести, как будто нас надо в этом убеждать. Мы другим готовы рассказывать сколько угодно. Мы готовы написать им там все, что угодно. И описать все, как они должны себя вести. В чем нехватка-то наша? В чем мотивация-то наша? Сердце, дух-то нет царства в нас в этот момент. Если его нет, если мы не движимы красотой, любовью, если мы сами так не живем, то, конечно, всегда другим вокруг легко рассказать, как они должны жить. Вот почему Павел и говорит здесь. Он говорит, они пришли для того, чтобы решать свои проблемы. Они просто, они не о вас думают, и не о Царстве Божьем думают, и не о Мессии они думают. Они пришли как разрушители. Вот почему это не просто какая-то еще одна интерпретация Евангелия. Это страшная вещь, которая разрушает то, что Бог делает, народ его. Разрушает тот путь, которым Бог созидает его. Вот почему Павел очень резко противостоит этим вещам. И он говорит, это не просто какие-то вот частные вещи или игрушки, которыми мы здесь занимаемся. Почему? Потому что это реальность. Который действует Бог, кротость, умение владеть собой, доброта. И он говорит, нет такого закона, который бы это осуждал. И в начале, в 13-й, там, в 14-й, он говорит о том, что, ну раз уж вы затеялись про законы, уж вы хотите прям так жить по закону, ну, говорит, весь закон, вся природа всего закона, вы, напротив, с любовью служите друг другу, потому что весь закон заключается в одной единственной фразе «люби ближнего своего, как самого себя». Ну пойми, ты почувствуй дух закона, почувствуй его всем сердцем своим. И тогда тебе не нужно тысячи этих предписаний, которые как бы, вот мы будем сейчас ругаться по каким-то мелочам, придираться к словам, каким-то другим вещам, и вот это вот поведение, или вот это, и вот обрезание, или какие-то там питания, или еще другие вещи. И когда мы уходим в эти мелочные разговоры, мы теряем саму дух закона, мы теряем саму дух, связь с духом царства, мы теряем вот эту реальность, и наследие Царства Божьего уходит. И он говорит, вот эта жизнь, вот, да, вот ведомая духом, ведомая этим дыханием нового мира, этим духом, она вообще на самом деле серьезная вещь, она требует всех нас. Кто-то скажет, ну это такая легкая прогулка на предмет того, что вот пусть Дух Святой там делает во мне какие-то плоды, если у меня сегодня нет любви, кротости и терпения, это, ну Дух Святой, дай мне больше любви, кротости и терпения. Нет, а 24 стих мы читаем, те, кто принадлежат Иисусу Христу, распяли на кресте свою плотскую природу вместе с ее страстями и желаниями. Он говорит, следование за Христом – это путь креста. Почему возможна эта новая реальность царства? Почему возможно сегодня мир, свобода и все эти прочие вещи? Ну, потому что крест Христов был. Потому что был крест и было воскресение. И он говорит, ты хочешь жить в этой новой реальности царства? Распни себя. Ты говоришь, ты принадлежишь Иисусу Христу, распни свою плотскую природу с ее страстями и желаниями. Ты чем движем? Я хочу, я думаю, я чувствую, я вот эти вещи. Ты этим руководим? Ну, тогда ты говоришь, ты принадлежишь Христу. Ну, задай себе вопрос, принадлежишь ли ты Христу? Потому что если ты принадлежишь Мессии, ты не думаешь такими категориями, не живешь категориями такими. Тебе вообще не эти вещи уже давно должны быть важны. Почему? Это, если эти вещи важны, то, скорее всего, ты еще живешь по плоти. Ты по-прежнему раб еще. Раб своего тщеславия, своих страстей, своих желаний, своих вот этих вещей. И вот здесь очень важный этот момент, он говорит, 24 стих. Он говорит, это жизнь, по которой вот такие плоды приносят, как любовь, радость и все прочее, она стоит всего, всей твоей жизни. 25. И раз мы живем духом, отдадим себя под начало духа. Если ты говоришь, что ты руководим духом, то есть дыханием этой жизни, Божьей силой, то так уж и под начало свое отдай его. Пусть оно и руководит тебе в каждом твоем дне. Иначе что будет? Так не будем тщеславны, не будем друг друга раздражать, не будем друг другу завидовать. Смотрите, вот она закончилась, эта эпоха. Как быстро очень узнать. Тщеславие, зависть, раздражение, все эти прочие вещи. Вот они. Вот они маркеры, вот, что сбой произошел, что не Дух Божий здесь действует. Что не дыхание Божье вот этого нового мира здесь действует. Поэтому, когда мы смотрим на нашу христианскую жизнь, да, и когда мы смотрим на наши какие-то вот вещи, наше поведение, все прочие вещи, Павел говорит, поведение очень важно. Ты не рассказывай себе сказки про духотворенную твою встречу с Богом до тех пор, пока ты своим поведением не покажешь, что ты принадлежишь этой новой реальности. Ты хочешь проверить, принадлежишь ли ты новому миру? Давай. Возьми свои желания. Понеси их на крест и там оставь. Тебя не должны беспокоить твои желания и представления в этом смысле. Тщеславие тебе важно. Тебе важно, чтобы было все так, как ты хочешь. Ты завидуешь. Ты несешь раздор, ты несешь распри. И ты говоришь, что это Бог тебя на это вдохновляет. Он говорит, абсурд. Почему? Потому что присутствие новой реальности, это что? Любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность. Это твое добровольное послушание этому духу. И пусть он тобой руководит не на словах, а на деле. Ты говоришь, ты свободен для такой жизни. Ты говоришь, вот это то, что я выбор сделал во имя Божье. Пусть вся твоя жизнь, все, что происходит с тобой, покажет это. Пусть все, что тебя беспокоит, прославляется ли Христос во всем этом или нет. Пусть это желание, это страсть, это красота нового мира тебя захватит настолько, что теперь твои представления, твои желания о хорошей жизни, они перестанут владеть тобой. Если ты не готов уступить, если ты не готов, так сказать, слышать Бога вот в том, о чем слышишь, ты не имеешь наследия Царствия Божьего. При этом ты можешь быть очень религиозным человеком, говорить на языке закона, говорить о религиозных вещах, о чем угодно. Но критерием твоей жизни является не твое абстрактное самочувствие, что ты слышишь Духа и слышишь Бога, и что-то там внутри тебя происходит, и тебе никто это не может запретить сделать. Это ради Бога, ты там хоть что слушай и хоть это. Но если ты руководим Духом Божьим, руководим, то есть другими словами, новой жизнью, вот этим дыханием нового царства, и ты говоришь, что оно тебя все больше и больше захватывает, тогда плоды в твоей жизни, тогда результат этого, вот эти вещи, о которых мы здесь читаем. И Павел здесь очень категоричен по этому поводу. Поэтому, вот, понимаете, дальше он будет говорить о том, когда все-таки мы же согрешаемся, и у нас есть, так сказать, да, постоянные сбои с этим, он говорит о том, как община, как народ Божий должен реагировать на эти вещи, о том, как мы должны, так сказать, да, говорить об этих вещах, там, обличать, поддерживать, каждый смотря за собой, а не за другими. И в 6 глава как раз об этом все. Что мы живем в реальности, когда полнота еще не явлена этих вещей. Но мы стремимся к ней. Что движет нами? Что в оконцовке мы хотим? Понимаете, если мы наслаждаемся тем, что какие-то вещи происходят по-нашему, как вот эти учителя пришли, там, вот они хотят добиться тем, что вот то, что они говорят, будет вот именно таким образом, как они говорят. Павел говорит, они ищут своего, а не того, что угодно Богу. Вот поэтому, когда мы смотрим на нашу жизнь, мы говорим, да, вот 5 глава начиналась, если подытожить всю эту главу. Итак, стойте твердо, да, повелительное наклонение, это активная позиция, стоять в свободе Христовой, это активная, ответственная позиция, стоять в свободе Христовой, это не значит, что теперь я стою, ничего не делаю, я жду, когда Господь наполнит меня какими-то там особыми сверхъестественными состояниями, я весь такой щедрый, любвеобильный, весь такой иду по жизни, если у меня этого в жизни нет, значит, ну, это Господь что-то там не доделал, мне нужно еще больше делать. Важна ли в моей жизни молитва? Конечно, в зависимости от Господа, абсолютно. Эту новую реальность кто создает? Я, что ли, Бог? Но Он приглашает меня к чему? Взрослому, ответственному поведению. Ты теперь свободен быть взрослым, ответственным человеком во Христе. Если ты говоришь, что ты идешь за Мессией, так иди за Мессией. Только и пойми, как только ты ищешь своих вариаций по поводу того, что тебе кажется правильно или неправильно, или других вещей, когда ты руководим этой плотской природой своей, то тогда ты идешь, и он говорит, такие дела, я скажу, чем закончатся. А закончатся они очень просто. Грязью, идолопоклонством, враждой, раздорами, ревностью, гнев, своей корысти, распри. Вот почему время расставляет все по своим местам. Вот почему, как и плод. Да, плоти, так и плод духа, их видно. Или плод Царствия Божьего, уже просто время. И когда мы забываем, чем мы движимы, или как бы на самом личном уровне, то тогда плоды нашей жизни видно. Понимаете, я вот смотрю за людьми, вот, например, люди в обидах. К сожалению, пришлось мне недавно с человеком с одним общаться. 3-8, там, наверное, лет 7-8 я слышу об одной и той же истории в его жизни. И я вижу, как с этими годами мне жалко смотреть на него. Он деградирует и деградирует и деградирует. Он все меньше хочет общаться, все меньше хочет быть в церкви. Он уверен, что он движим Духом Святым. Он уверен, что он правильный. Ожесточение, злость. И мне, глядя в глаза, нужно было вновь и вновь говорить ему, что-то тут дух какой-то не тот. Понимаете, вот когда мы смотрим на свою жизнь, какой плод, результат ее какой? Если кто-то или что-то мешает нам жить жизнью Царства, или быть вдохновленным Божьей красотой, или вот эти вещи в себе развивать, любовь, радость, мир, стойкость, доброта. Апостол Павел говорит, нет. Он говорит, сегодня каждый из нас призван стоять в этой свободе Христовой, чтобы вся жизнь, и Павла, когда он движется по жизни, да, вот здесь он с этими с Галатами, он говорит, смотрите, вот моя жизнь, смотрите, вот как я живу, смотрите, вот, так сказать, да, что Бог делает в моей жизни, и что Он сделал в вас. Посмотрите, включите, так сказать, да, здравомыслие и все эти вещи. Мы говорили с вами о свободе, вот он здесь говорит о трех этих видах свободы. И прежде всего, вот это наша творческая свобода, то есть способность выйти за пределы своей собственной природы. Вот она, духовная свобода. Где Дух Господень, там свобода. Какая свобода? Свобода что? Свобода иметь свое мнение и плевать на остальных или что? Нет, не про это. Свобода выйти за пределы своей природы и не жить своей природой. При этом не потерять свою природу. Мы по-прежнему останемся людьми, мы по-прежнему останемся теми творением Божьим, которые должны отображать Божий образ и подобие. Вот в чем свобода вот этой новой реальности. Вот этого нового мира, который созидает. Да, выйти за пределы своих вот этой ограниченных плотских представлений о том, что такое жизнь и как она должна быть устроена. И в конце концов сделать шаг вот эту в сторону доверия Христу, доверия Мессии. Поэтому Христос отпустил нашу волю на свободу. Не только нашу волю, а нас. Только теперь мы по-настоящему свободны выбирать Бога и Его цели. Но Павел говорит, выбирая Бога и Его цели, ты что-то созидаешь в своей жизни. Ты не просто от чего-то свободен, а ты свободен для чего-то, и ты свободен жить во имя чего-то. Другими словами, если я сегодня выбираю Бога для того, чтобы получить что-то для себя. Ну, знаете, логика очень простая. Я буду послушен Богу, Бог меня благословит. Он говорит, ты не намного преуспел в своей свободе. Ты так и не понял природу самой этой свободы. Если сегодня Божье сердце – это не двигатель твоей жизни, если это тебя не вдохновляет, не захватывает, если, думая о красоте Божьей, это не вызывает тебе восторг и поклонение, а все, что ты хочешь сказать, что это Бог, а это я, мне нужно просто решить свои маленькие локальные проблемы, как решали эти люди, которые были там. Поэтому в этом смысле, да, важность, то, что мы бы назвали духовными дисциплинами на пути обретения истинного пути Царства. Другими словами, наши усилия, чтобы не потерять связь с голосом Царства, не сбиваться опять на плот. Но для этого надо прилагать усилия, внутренние и внешние. Для этого свое пространство в жизни надо защищать. И никто и ничто не может забрать у меня это царство, об этом говорит апостол Павел. Но оно всегда будет реализовываться в жизни общин. Здесь он не говорит о частных каких-то вещах, он здесь говорит об отношениях прежде всего. Поэтому мы должны понимать, что сочетание истинной любви не должно исчезать из жизни общин. В этом смысле любовь никогда не была с точки зрения библейской. Это какая-то вседозволенность, это право каждому высказываться и говорить все, что он хочет, и перекраивать там Евангелие, как он хочет, или еще что в таком духе. Не об этой любви Библия говорит. Библия говорит о сознательном, полном посвящении пути Христову и тому Духу Царства, которое он созидает. И в этом смысле зависть, раздражение и там всякие прочие вещи, о которых он здесь говорит в конце, это не те маркеры этого пути. Если мы сегодня называем себя, мы называем себя детьми Божьими, выбравшими этот путь Духа Царства, то мы должны очень серьезно спросить себя, каждый из нас, да, что является маркером, собственно, нашей жизни. Если мы теоретически там где-то с чем-то согласны по поводу того, что Христос, вот, да, что является внешним, чтобы эта свобода, которая, знаете, служит нам вот этим маркером, как она у нас проявляется, в чем она, про что это, когда мы говорим об этом. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы когда мы исповедуем, знаете, Божье прощение в нашей жизни, мы говорим, Бог нас простил. Мы должны понимать следующее. Прощение – это еще не восстановление отношений. Прощение – это еще не полное примирение. Прощение – это всего лишь новая возможность. Бог, прощая нас каждый раз, нас грешных, дает нам новую возможность обрести полноту общения с Ним. Вот почему, будучи прощенными, эти люди могли вести себя так, как они вели себя. Кто-то сомневается в Божьем прощении здесь? Да нет, конечно. Кто-то сомневается в том, что Бог дает возможность нового начала? Да нет, конечно. Сомнение-то не в этом. А сомнение в том, что он говорит, смотрите, если вы направляет, вас направляет Дух, тогда ничто над вами, закон не имеет никакой над вами власти. Что направляет вас? И вот этот Дух с большой буквы, дыхание жизни, дыхание нового царства, да, что становится результатом этого дыхания? Любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость. Бог будет вот эти вещи оценивать. И тогда эти правила, и там нет таких законов, которые как-то это регулировали. Нет никаких таких правил, мы с вами говорили, зачем нужны были правила, закон, зачем Бог дал их, все эти вещи. Поэтому вот дай Бог нас еще раз, когда мы спрашиваем себя, что значит быть частью Божьего народа и того, что Он делает, чтобы мы опять поняли и вновь утвердились в этом. Это быть руководимы Духом Царства, силой Царства, этого того нового мира, который Бог сотворил и творит во Христе. И как пока мы живем на перепутье этих царств, то вот наше старое, наше начало, наша старая самодостаточность, она никуда не делась. И мы живем в это время, где это напряжение, оно будет. Вот почему нельзя относиться легко к своей духовной жизни. Нельзя это напряжение в своей жизни игнорировать, считая, что оно само собой совершится что-то. Нет. В этом мире, где есть вот это колоссальное напряжение, когда вот этот дух царства ведет нас одним путем, а наша плоть, наша слабость, наша самодостаточность все время хочет нам сказать, да живи своим маленьким мирком и решай свои маленькие проблемы, это напряжение всегда будет. Вот почему сегодня миллионы и миллионы верующих, которые исповедуют, что они живут в новой эпохе, при этом остаются рабами абсолютно, тотально старой эпохи. И при этом каждый раз прося прощения, Бог дает опять и опять вновь новое это прощение, но это не значит, что мы встанем и пойдем и воспользуемся этим прощением. Сегодня мы говорим о том, что мы не свободны. Почему мы не свободны от многих этих вещей? Ну потому что свобода Христова не обрела в нас, она не воплотилась в наших конкретных словах и поступках. А для этого нужно будет прилагать усилия. А для этого нужно будет, как в 24 стихе мы читали, те, кто принадлежат Христу, распяли на кресте свою плоть. Это не игрушки, это не вопрос выбора или еще каких-то других простых каких, вы знаете. Это вопрос посвящения всей моей жизни Христу. Это вопрос цены, которую я плачу каждый день. Это вопрос напряжения колоссального в моей жизни, которое приведет меня к подлинной свободной жизни. Поэтому, выйдя из тюрьмы, да, как я уже говорил много раз, мы можем продолжать и жить как заключенные. И искать повода, так сказать, только если не назад в тюрьму попасть, то быть движимым этим духом. Но результат этого, Павел говорит, он известен, вот он здесь описан. Дай Бог, чтобы вот да, мы для свободы освободил нас Христос, и так стойте твердо, не впрягайтесь снова в ярмо рабства. Чтобы сегодня мы вновь и вновь понимали, что каждый день перед нами стоит выбор в ярмо рабства в это впрягаться или быть руководимым духом этого царства. Поэтому благослови нас Бог, чтобы мы могли быть честными сами с собой. Аминь. Давайте помолимся.
Аминь.